Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов и наш гость, доктор исторических наук Михаил Бабкин. И в центре нашего внимания будет Православная Российская Церковь во время Гражданской войны. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил Анатольевич, ну вот давайте мы напомним нашим слушателям, чем завершилась, так сказать, так называемая первая сессия Поместного собора, который начался и проходил в 1917 году.
Первая сессия Поместного собора завершилась избранием патриаршества. То есть было восстановлено патриаршество. Первым патриархом стал Тихон. Патриаршество было установлено 5 ноября, 21 ноября был патриарх поставлен. То есть церковь увенчалась, как тогда говорили, законным главой. Этот сюжет надо рассматривать в контексте февральской революции, ну или там февральского этапа революции 17-го года. Дело в том, что в результате февральской революции произошла смена религиозных элит. То есть был харизматический лидер страны Николай II, император был, вместо его не стало. И, то есть в марте не стало императора, и в ноябре появился патриарх. То есть произошла кардинальная смена элит. Вопрос, кому выгодно? Не стало царя, стал патриарх. Выгодно, понятное дело, духовенству. Этот факт уже наводит на мысль, что необходимо революцию 17-го года рассматривать с точки зрения историко-богословской проблемы священства царства. То есть в ноябре 17-го года с установлением патриаршества священство взяло верх над царством. Но, правда, тут пришли большевики, то есть светская другая элита, невременное правительство, вместе с которым духовенство принимало участие в свержении монархии. А уже появились новые политические реалии, в которых оказалась церковь практически одновременно с установлением патриаршества. То есть октябрьский переворот и восстановление патриаршества произошли примерно в одно и то же время.
Разница вот каково недели. Было отношение действительно к перевороту и особенно к разгону учредительного собрания? Вот собор же продолжал работать в 18 году. Как-то отреагировали руководители церкви на эти события?
А дело в том, что ни на октябрьский переворот, ни на разгон учредительного собрания духовенства, точнее говоря, поместный собор, фактически никак не прореагировали. Дело в том, что в результате разгона учредительного собрания духовенство выиграло, как оно ни странно. То есть в государстве не стало легитимной государственной власти, если считать временное правительство, значит, так сказать, легитимным, поскольку, полулегитимным, поскольку Михаил Александрович, значит, призвал народ подчиняться временному правительству, а легитимным органом должно было стать учредительное собрание. То есть, когда светской легитимной власти, скажем так, или органа власти не стало, то единственным легитимным всенародно выбранным органом власти или там центром оказался патриарх. То есть в церкви появился, скажем так, центр сосредоточения, олицетворения России. То есть патриарх это стал как бы центром единения или потенциальным центром единения для всего народа. Поэтому духовенству было невыгодно протестовать против разгона учредительного собрания. Пусть не будет светского легитимного органа, но зато будет у патриарха будет, скажем так, у церкви будет монополия в качестве центра объединения народа.
Ну так большевики с ними же поступили достаточно жестко. По-моему, уже через месяц после разгона учредительного собрания появился декрет Совета народных комиссаров о подделении церкви от государства. Какова была его суть? Ну и, соответственно, отношение, опять же, церкви к этому событию.
Так в том-то и дело, что это все было после. Вот если выстроить в хронологическом порядке события, 17-го года и последующих, соответственно, месяцев и лет, то в начале стоит как раз вот если рассматривать февральскую революцию как такой религиозный переворот, о чем мы год назад говорили, что высший орган церковного управления, Святейший Синод, сыграл одну из ключевых ролей в свержении монархии. И духовенство хотело получить для себя, не отделение в полном смысле от государства, а отдаление от государства. Чтобы все было, чтобы положение церкви в государстве было такое, как при царе, но без царя. Чтобы сохранялось у церкви господствующее положение, пенсии, дотации, почет, уважение, разумеется, преподавание закона Божия, влияние церкви на умы молодежи, в учебных заведениях, чтобы все было как при царе, но без царя. И, соответственно, царскую власть свергли, Но пришла другая элита, с которой, в общем-то, не договаривались, на приход которой не рассчитывали. Пришли большевики. И большевики, соответственно, начали уже диктовать новые условия, на которые церковь просто-напросто не рассчитывала. Ну и начался уже, так соответственно, другой период государственно-церковных отношений, на которые духовенство не рассчитывало. Так вот, если разбираться, большевики, значит, издали свой знаменитый декрет об отделении церкви от государства. Если его анализировать, букву декрета, то на самом деле там много положений таких, за которые само духовенство выступало до 1917 года.
Например,
церковь, первый пункт, который, кстати, ленинский пункт, церковь отделяется от государства. Духовенство до 1917 года всячески сетовало, что вот государство вмешивается в дела церкви, значит, церковь порабощена государством, обезглавлена, что император стоит во главе государства и, так сказать, вершит свои дела, там, свою политику кадровую.
Через
там,
синод.
Да, через, посредством синода. Что детская церковь порабощена от государства. И церковь должна отделиться от государства, вырваться из уз государства. Так вот, большевики просто возвели желание духовенства в абсолют. Хотите жить отдельно? Живите отдельно. Но это будет в максимальной степени. То есть, не как вот, как при царе, но без царя. Хотите жить отдельно? Живите отдельно.
Ну, в частности, национализация имущества церкви фактически была, да, проведена. Или как это юридически выглядело? Это как там, передача народу
внутри,
всего?
Пункт декрета, вот как раз это декрет об отделении церкви и государства гласил, все имущество существующих в России церковных и религиозных обществ объявляется народным достоянием. Дело в том, что... сопутствующий пункт, что не церковь, церковные учреждения не имеют права юридического лица. Дело в том, это как раз очень тонкий вопрос, дело в том, что в царской России сама православная российская церковь не имела права юридического лица. То есть законодательство не знало, что такое православная российская церковь. То есть не было такой организации, как православная российская церковь, существующей отдельно от государства. То есть церковь и государство, можно сказать, церковь и империя, были единым церковно-государственным телом.
А имущество государственное?
Слово «государственное» в данном случае, я считаю, некорректным. Ну, фактически да, но некорректным. Дело в том, что у нас сейчас государство светское, там у нас свое понимание, что государство, церковь, так сказать. То есть наши мозги, ну, можно сказать, в кавычках, испорчены современным восприятием, что государство – церковь. А в те времена, когда церковь и государство были едины, корректнее говорить, что все принадлежало казне. Все было казенным. То есть церкви, монастыри, земли, все принадлежало казне. И церковь, строго говоря, не владел, не было у нее никаких недвижимых имений.
То есть, если сейчас говорят, что мы возвращаем церкви ее имущество, которое принадлежало ей до 1917 года, это на самом деле некорректно, потому что ничего ей не принадлежало, а принадлежало все, опять же, казне, как вы говорите.
Совершенно верно. Необходимо пояснить. На самом деле, с оговорками. Дело в том, что микроюридические лица, то есть сама православная церковь не имела юрлица, право юрлица, а микроюридические лица, там синод, архиерейские дома, церкви, монастыри, они обладали правами юрлица. Но собственность недвижимости они, пользовались, но ей не владели. Дело в том, что на любую сделку по продаже любой недвижимости, хоть там любой там дом, земля, всюду необходимо было запрашивать через синод роспись, вердикт императора. А раз, соответственно, не могли ничего продать без воли императора, соответственно, вопрос, владели ли они собственностью? Конечно, нет. Поэтому то, что говорят, сегодня там что-то передается законным своим там историческим владельцам, это, скажем так, мягко говоря, не вполне так.
Скорее наделение современной церкви государственным имуществом.
Совершенно верно, да, такой широкий жест, так сказать, доброй воли.
Как тогда после этого, собственно, после этого декрета, какова была реакция того же собора, да? Вот они рассчитывали на одни отношения с государством, а получается нечто совершенно иное, да? Какая-то богоборческая власть им диктует свои, так сказать, условия.
Тут опять же необходимо оговориться, что, конечно, в качестве реакции на декрет, да, широко зазвучали протесты от поместного собора, и от патриарха, и на местах, естественно, да, и начались тем более, там, что называется, гонения на церковь, и изъятие там помещений, денег, капиталов и прочее. Но если, опять же, разбираться подробно по хронологии, так сказать, с октября месяца, с октябрьского переворота, то на сам переворот духовенство никак не реагировали. Даже более того, я вот в архивах нашел некоторые свидетельства, что, скажем так, приведение, точнее, проповедь среди паствы, воззрение, что октябрьский переворот, ну, как бы это дело государственное, то есть там церковь находится вне государства, и приведение паствы к повиновению, признанию новой советской власти, это добродетель со стороны священников. Ну, просто я нашел наградные листы, значит, так сказать, что благочины за кого-то, благочинные ходатайства, или что, дескать, священников надо наградить, что вот в период октябрьского переворота они даже там проповедовали паству, и благодаря чему октябрьский переворот прошел, там, был воспринят там, в деревне или там, в городах, ну, вполне себе благосклонно. Так вот, духовенство начало протестовать уже, ну, там, к декабрю месяцу, то есть октябрь, ноябрь, все было, ну, конечно, расстрел Московского Кремля, да, так сказать, там, сыграл свою роль в отрицательных отношениях к большевикам, но в целом, если посмотреть, духовенство вполне, то есть, занимало политическую позицию и, в общем, отрешаясь от политики, ничего против большевиков не имело. А начало протестовать духовенство после того, как стали затрагиваться именно интересы церкви. О чем, кстати говоря, сами депутаты поместного собора, проходившего в те дни, обличали само духовенство. То есть, ну, светский там генерал, не помню, Артамонов, по-моему, фамилия была, он с пламенной речью обратился к духовенству. Это было потом уже, после убийства царской семьи, то есть там спустя еще полгода, так сказать, что вот вы соборяне, мы соборяне, не протестовали, и, в общем, вина в приходе большевиков на нас тоже есть.
Ну, а как же вот было такое воззвание против безумцев, и вообще-то были, по-моему, призывы даже анафему объявить большевикам, вообще это было, или это, так сказать, ну, такие отдельные какие-то были выступления, там, с протестами по конкретным вопросам, там, убийство Владимира Киевского, или там протесты против Брестского мира, например, того же Тихона, нового патриарха?
Ну, послание вот это известное патриарха от 19 января 2018 года, которое вышло, кстати говоря, за два дня до опубликования декрета об отделении церкви от государства. Ну, называется послание об анафематствовании безбожников. Ну, так в обиходе называется. Хотя, если посмотреть, на самом деле там, или там называется в обиходе анафематствование советской власти. Конечно, никакого там анафематствования советской власти не было, во-первых. А во-вторых, анафематствовать безбожников просто-напросто невозможно. Потому что можно предать анафему лишь тех, кто принадлежит, находится в юрисдикции церкви. И, соответственно, предать анафеме тех, кто не принадлежит, это просто-напросто невозможно. А в плане анафемы, вот де юре Тихон мог, ну или там Тихон, поместный собор, могли де юре предать анафеме советскую власть. Дело в том, что опять вспомним вот этот самый пункт декрета, ленинский пункт, который лично Ленин написал. Церковь, это повторяю, 23 января 2018 года. Церковь отделяется от государства. То есть до 23 января 18 года церковь и государство де юре были едины. То есть государство находилось в юрисдикции РПЦ. И, соответственно, РПЦ, ну, не РПЦ, точнее, Православная Российская Церковь, ПРЦ, хотя аббревиатура не применялась. То есть де юре церковь могла предать анафеме власти. Во-первых. Во-вторых, то, что церковь находилась в юрисдикции государства, как бы есть свидетельство о самих постановлениях советской власти. Например, 14 января постановление «Упраздняется ведомство придворного духовенства». Или там 19, по-моему, января, другое постановление, что все священнослужители ведомства придворного, точнее говоря, военного ведомства увольняются со службы. То есть советская власть рассматривала священнослужителей как своих подданных, ну как своих
чиновников.
Да, чиновников. Соответственно, увольняла на службу, там, отменяла там, или назначала им жалование. Вот, поэтому церковь и государство были едины, и повторю, значит, церковь де юре могла анафемать свою советскую власть, но сделано этого не было. А вместо этого появилось вот это вот послание там, Тихона, ну, то, что, повторюсь, об анафематствовании безбожников. сами соборяне, поместный собор, разбирал потом это собрание и говорили, что на самом деле на это собрание надо писать там целое толкование, что Тихон имел в этом, так сказать, в виду. И даже некоторые там положения этого воззвания можно рассматривать как там угроза белой армии, или там белым формированием, лучше сказать, что они там не творили там кровавые расправы над, там, соответственно, над там, жителями. То есть там шла речь и о гражданском противостоянии, разорении церквей. Ну, в общем, понимать это можно было как угодно.
Скажите, а когда начались вот прямые репрессии против деятелей церкви? Там аресты, убийства? Носили ли они вообще стихийный характер? Или это была целенаправленная политика большевиков?
Ну, в начале, если говорить опять же там с октября, это были с октября 17 года, это были такие репрессии, скажем так, ну не репрессии, убийства, грабежи, скажем так, случайного плана, если так можно сказать. Масштаб их нарастал по мере того, как советская власть изымала у церкви там, помещения, типографии и прочее, прочее. Вот это, кстати говоря, послание Тихона об анафемасах, то, что называется там безбожников, оно было выпущено в ответ на захват, попытку, точнее говоря, захвата советской власти помещением Александра Невской лавры.
Был в ответ крестный ход, по-моему, да, проведен?
Да, там крестный, да, там было вот первое, ну, первое, в смысле, в лавре убийство священника Петра Скипетрова и так далее. То есть, когда духовенство противостояло, ну, духовенство верующих начали противостоять советской власти в ответ на, соответственно, изъятие там, помещений или там, типографии. Вот тут как раз уже началось противостояние. А раз противостояние, значит, большевики стали применять силу. Вплоть до расстрелов, ну, конечно, там уже. И пошло это уже дальше по нарастающей.
Скажите, а вот какова была реакция или позиция церкви вот, по отношению к своему бывшему главе Николаю II, императору, который был заключен под стражу вместе со своей семьей? Как-то они реагировали на это? Может быть, обращались с просьбами, там, не знаю, выпустить его или что-то такое? Или это была, так сказать, такая индифферентная позиция?
Ну, по поводу, как вы сказали, бывшего главы церкви, так, конечно, это с оговорками. Дело в том, что вот, духовенство не признавало императора, то, что он глава церкви, во-первых, или не признавало, или считало, что он незаконный глава церкви. Дело в том, что в основных законах говорилось в качестве комментария, что там император, понеже императора, глава церкви суть. То есть это де юре это не было установлено, хотя по факту, конечно, император стоял во главе, повторюсь, церковно-государственного тела, когда церковь и государство было, и империя были едины, и во главе этого тела, во главе империи стоял император. То есть он был еще и глава церкви, главой церкви. Но духовенство, особенно высшее духовенство, это принципиально не устраивало. Поэтому они как раз и считали, вот в этом заключается мотив революционности духовенства, почему они выступали, скажем так, против монархии. Ну, не то, что против монархии, они сыграли ключевую роль в свержении монархии.
Ну, если на присяге верховном временном правительству, естественно. Да.
Ну, это да, но там на самом деле более тонкий момент. Если отыграть назад, могу в двух словах-то обрисовать, или нет времени.
Чуть-чуть.
Значит, 2 марта 17 года Николай II отрекся от престола, как известно, за себя и за сына, в пользу брата своего Михаила Александровича. И Михаил Александрович не отрекался от престола. Он передал вопрос о форме правления на рассмотрение учредительного собрания. И в его акте от 3 марта 17 года говорилось, ну, с купюрами цитирую, «Я готов восприять верховную власть лишь в том случае, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит в учительном собрании установить образ правления и новый закон государства российского». То есть слова «отречение» у Михаила Александровича нет. То есть он не отрекался от престола и передал вопрос о форме правления на рассмотрение учительного собрания. То есть 3 марта 17 года Россия оказалась на исторической развилке. Быть ей монархией в той или иной форме или республикой в той или иной форме. Ну, понятно, монархия конституционная, но это как бы детали. Так вот, Синод, высший орган церковного управления, начиная там с 3 марта, предпринял массу действий, массу, так сказать, своих компетенций там применил, чтобы снять вопрос о монархии с повестки дня. То есть это и изменение богослужебных чинов, то есть царская власть была полностью предана забвению и там приведение присяги временного правительства без разрешения от верноподданнической присяги. Ну, в общем, там был целый комплекс мер. Тем самым вопрос о монархии был в сознании, в общественно-политическом сознании православной паствы снят с повестки дня. То есть монархия была просто-напросто предана забвению. И духовенство, точнее говоря, народу оставалось выбирать, какую форму народовластия, ну, соответственно, там, народ изберет в учительном собрании. То есть, Святейший Синод снял вопрос о монархии с повестки дня. И поскольку он снял вопрос о монархии с повестки дня, можно говорить, что он осуществил вмешательство, во-первых, в политическую жизнь страны, и, во-вторых, он сверг царскую власть. Не Николая II, а царскую власть как институт.
Ну, а дальше, вот в 18-м году, собственно, уже какова была реакция на убийство царя и царской семьи?
Так вот, соответственно, поскольку духовенство противостояло так или иначе царской власти, видело в нем своего харизматического конкурента, то царь содержался, ну, сначала под домашним арестом 7 марта 17-го года, и, ну, там, больше года он был под арестом, до августа он был под домашним арестом в царском селе, потом в Тобольск. Так вот, духовенство вообще никак не вспоминало о нем. То есть, это нигде не отражено, ни в проповедях, ни в посланиях, то есть, там, на уровне частных там, проповедей архиереев, ни в деяниях поместного собора, вообще. Просто император был максимально предан забвению вплоть до своего убийства. Причем, показателем не просто, значит, был предан забвению, все познается в сравнении. Вот стоило, например, советской власти арестовать епископа, например, Нестора, ну, кого-то из епископов, поместный собор тут же поднимал, ну, буквально, так сказать, принимал целый комплекс мер для освобождения своих, соответственно, ну, своих, ну, скажем так, своих людей. То есть посылалась депутация, соответственно, в органы советской власти, назначались там де юре, назначались молебны, там чуть ли не крестные ходы назначались, обличительные речи. И в итоге епископ Нестор, он был отпущен, там, буквально в заточении он суток, по-моему, не провел. Аналогично было, ну, например, светский чиновник Карташов. Ну, понятно, что он был министром, там, помощником прокурора, и потом был министром исповеданий. То есть, причем он сыграл одну из таких ведущих ролей в организации поместного собора. Но так или иначе, он был светский чиновник. То есть, лишенный какой-либо харизмы, в отличие от императора. И когда он был арестован, опять же, целый комплекс мер был, что он там, кстати, молебный, опять же, проповеди, воззвания и прочее, прочее. В итоге Карташов был освобожден под домашний арест, а потом снова вернулся к заседанию, к работе в поместном соборе. То есть, получается, что были у поместного собора полномочия и компетенции, возможности для хотя бы задать вопрос советской власти, на каком основании, в общем-то, император, а точнее говоря, даже его царская семья, в первую очередь дети, вообще находятся под арестом. Но поместный собор это ничего не делал. Относительно убийства Николая II, вот эта известная, значит, там и проповедь патриарха Тихона в Казанском соборе на Красной площади, и там послание поместного собора было, и это рассматривается, как подается церковными историками, что, дескать, вот, смотрите, там поместный собор и Тихон были, значит, такие вот монархисты, они осудили убийство царя. Но если разбирать подробно, то есть, во-первых, император был нигде, вообще он не назывался помазанником Божьим, то есть всячески отрицалась его, скажем так, харизматическая суть, можно так сказать. Он назывался бывшим государем, во-первых. Во-вторых, вот в речи Тихона, значит, говорили, что как раз посвященное убийству царской семьи, что, царя-императора, значит, что, дескать, император находился в заточении, он покорно, так сказать, воспринял свою судьбу и ничего не предпринимал для своего освобождения. Я буквально цитирую. То есть Тихон говорит, что буквально там спасение утопающих дело рук своих утопающих. Император же ничего не делал, чтобы освободиться. Ну, значит, так сказать, что мы молимся о нем как о там, бывшем государе. И опять же, то есть, с одной стороны, поместный собор осудил, кстати говоря, хотели отслужить, встал вопрос о служении панихиды об убиенном царе. В вопрос о служении панихид был поставлен на голосование. Ну, было сначала обсуждение, что кто-то говорил, что это будет в политиканство, что, дескать, церковь, помест собор находится вне политики, поэтому служение панихида это акт политический, там чего-то политический акт, и может быть неправильно понято. В итоге вопрос о служении панихиды был поставлен на голосование. 20% было против служения панихида, а 2% воздержалось.
Но большинство все-таки за было.
Да, да, и, конечно, да, провели панихиду, да, так сказать. Но, опять же, все познается в сравнении. То есть, императора убили там июль месяц, 16 на 17, 25 января, до того, за полгода, был убит митрополит киевский Владимир Богоявленский, в Киеве был убит. Непонятными людьми, или там неустановленными, лучше сказать. Но не без участия монахов Киево-Печерской лавры. Так вот, поместный собор, получив известие об убийстве митрополита, значит, соответственно, там сходу прослужил панихиду, там, минута молчания, значит, там сходу панихиду, там было особенно торжественное заседание в памяти митрополита Владимира, вышла, значит, отдельная брошюра, там огромная статья или там подборка статей в церковной периодике была опубликована. То есть целый огромный комплекс мер там, в память, там, ну, в честь увековечения, или там в памяти убитого митрополита Владимира. И фактически нулевая реакция, ну, просто сравнить там, просто несопоставимо комплекс мер на убийство митрополита и на убийство императора. Отсюда можно сделать вывод, что духовенство императора фактически за своего не считало. То есть просто как такой вот поработитель церкви, ну, где-то убили, конечно, как бы нехорошо, но в целом, так сказать, ну, как бы не повод шибко расстраиваться, можно так сказать. И все это потому, что духовенство, высшее духовенство, видело в императоре своего харизматического конкурента.
Я напомню нашим слушателям, у нас в студии доктор исторических наук Михаил Бабкин, и мы говорим о православной российской церкви в 18-19 году. Вот хорошо, а современники, современные патриархи Алексий и вот нынешний Кирилл, они как-то изменили эту позицию по поводу гибели Николая Второго и царской семьи?
Ну, кстати, об отношении нынешнем отношении церкви РПЦ-МП к убийству царя, конечно, тут ситуация посложнее. Дело в том, что как бы, монархические взгляды достаточно популярны у, ну, скажем так, существенной части духовенства. И причем эти монархические взгляды, скажем так, ну, поддерживаются, конечно, не всей, но существенной частью иерархов. Для чего? На мой взгляд, на самом деле, за монархической картой скрывается патриархическая карта. Что, дескать, давайте объединяться вокруг, ну, как бы, вот, монархической идеи, вокруг царя, конечно, замечательно. Там,
но царя нет.
Помазанника Божия. А поскольку царя нет, ну, мы, конечно, там оплакиваем, там, все, конечно, замечательно. Ну, к сожалению, царя нет. Вокруг кого объединяться? Ну, вокруг, конечно, патриарха. Поэтому патриарх наш царь. Ну, как бы, вот надо его любить. Вот он, скажем так, помазанник Божий. Он у нас вместо царя, там, отец-патриарх. Поэтому за монархической картой скрывается патриархическая карта, на самом деле. А если говорить непосредственно о нынешней, скажем так, воззрениях на убийство царя, поскольку тема интересует, значит, обращаю внимание на содержание проповеди. Вот я удивился в 13-м году, значит, ну, на фоне празднования 400-летия Дома Романовых, патриарх Кирилл приехал в Екатеринбург, и он обратился к пастве с проповедью. И, значит, в ней говорилось, я цитирую, «почему нам не удалось добиться того самого процветания и справедливости?» Ну, это речь, значит, так, дескать, что народ мечтал о благе, революция, то есть те, кто делал революцию, мечтали о народном благе. Вот он и говорит, что почему нам не удалось добиться того самого процветания и справедливости, ради которой убили царя, а потом вздыбили страну гражданской войной. То есть убили царя, а потом вздыбили страну гражданской войной. Я стал обращать, значит, на проповеди, ну, предыдущего патриарха Алексея II, значит, в 03-м году он говорит, тоже как раз по поводу, ну, в Екатеринбурге было сказано, убийство, то есть речь шла об убийстве царской семьи. И вот он говорит, последовавшая затем после убийства... давайте сначала прочитаю. Это стоит процитировать. То есть он говорит, 85 лет назад, 17 июля 18 года, в Екатеринбурге была расстреляна семья последнего российского императора. Страдальчески погибли святые царственные страстотерпцы император Николай II, императрица Александра Федоровна, их чада, царевич Алексей, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Вместе с ними приняли кончину их верные слуги. Последовавшая затем братоубийственная гражданская война и годы репрессий, коснувшиеся практически каждой семьи, все дальнейшие даже нынешние настроения в отечестве нашем являются следствием нашего отступления от того пути, на котором Россия не раз переходила.
То есть они пытаются сказать, что начало гражданской войны — это убийство государя-императора. Да, хотя гражданская война шла, в общем, уже была в полном разгаре в это время.
И еще не все. Алексей II в 08 году то же самое пишет. Совершенное в июле 18 года злодеяние, то есть убийство царской семьи, положило начало тем трагическим событиям, которые пережил наш народ в минувшем 20 веке. То есть и Алексей II, и Кирилл педалируют тему, что вот убийство царской семьи — это рубежная дата, с которой началась вот гражданская война, репрессии и прочее, прочее, прочее.
Что, конечно, не так.
Ну, скажем так,
с мягко. С исторической точки зрения.
Но вопрос, чем объяснить? То есть, надо же все объяснить, там все факты. У меня объяснение такое, что вот они как раз педалируют, что вот главное злодеяние — это убийство царской семьи. Но, соответственно, царя. Но на самом деле убийство царя — это, по тем уже реалиям, поскольку он был там бывший уже, соответственно, сидел в заточении, на него мало что зависело. Ну, хотя, понятно, это был потенциально, это знамя было и так далее. Но главное это событие не убийство царя, а свержение монархии. То есть, когда он был отстранен от, соответственно, свержения монархии. Вот он ключевой момент, а не убийство царя. И вот они делают акцент на убийстве царя для того, чтобы скрыть, чтобы, оставить в тени главное событие — свержения монархии. Дело в том, что духовенство к убийству царя не причастно, а в свержении монархии они принимали самое непосредственное участие.
Да, но мы об этом уже говорили.
Да. Такой перевод стрелок. Это во-первых. А во-вторых, у церковным историкам, поскольку патриархи, говорят, что убийство царя — это такое рубежное событие, соответственно, им же подотчетны церковные историки, и церковным историкам получается такая концептуальная установка, спущена сверху, что вот надо рассматривать события и вот в таком русле, во-первых. А во-вторых, в плане концептуальных установок, на рубеже, там, с 81, 89, 92, в 2000 годах была серия канонизации проведена иерархов, те, кто, так или иначе пострадал от советского режима. То есть к лику святых были причислены там Тихон, будучи патриарх, там митрополит Киевский, другие ключевые иерархи. Так вот получилось, что церковным историкам фактически, и пастве, спущена установка, что вот пишите что угодно, но вот эти лица святые, их, соответственно, как-то, в общем, они должны остаться в истории, с таким ореолом святости. И плюс ключевое событие, убийство царской семьи. Дальше, пожалуйста, пишите, что хотите.
Хорошо. А если говорить об итогах собора в 18 году, можно ли сказать, что тогда была создана вот такая свободная, самостоятельная, народная, демократическая церковная организация с самоуправлением приходов и так далее? То есть вот явный прогресс по отношению к тому, что было до 17 года.
Нет, во-первых, организации никакой быть создано не могло в том плане, что, декрет об отделении государства запрещал какие-либо церковные вообще либо организации. Церковь была приравнена там к каким-то частным союзам. И не признавалась никакая иерархия, то есть лишалась, высшее церковное управление каких-либо прав юрлица. И, церковь превращалась в такой, в дробный, состав из приходов. А приход формировался вокруг двадцатки верующих.
Ага. И они были арендаторами храмов, как бы, государства.
Они были не арендаторами, им по их заявке государственной власти отдавали в безвозмездное пользование эти самые постройки, строения, то, что называется религиозное назначение. Кстати говоря, опять же, вопрос о церковной собственности, что кому там принадлежит. Вот в декрете, вернемся к нему, об отделении церкви и государства, говорилось, что вот здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, отдаются по особому постановлению местной и центральной государственной власти в бесплатное пользование соответствующих религиозных обществ. Дело в том, что в церковном праве даже не разработан вопрос, кому принадлежит имущество церкви. Существует три таких воззрения, что имущество церкви принадлежит православному народу, то есть собственность церкви там всех. другое воззрение, что собственность церкви, там, финансы принадлежат только духовенству, но не народу, не православной епархии. Соответственно, духовенство может всем распоряжаться. А третья точка зрения, что собственность, там, имущество принадлежит и епископату. И, соответственно, он управляет церковной собственностью. Так вот, большевики возвели в абсолют, выбрали, что церковь, значит, церковь это все народное достояние, а ныне точка зрения, другая крайняя, что значит все церковное принадлежит иерархии, а точнее епископату, и точнее говоря, там синоду и во главе с патриархом, что тоже крайности. Ну, то есть у большевиков своя там некорректность, свои, понятное дело, там большие недостатки учебности, ну и современное тоже, так сказать, положение тоже далеко от идеала.
Скажите, а вот как относились к белому движению, особенно когда оно в 18 и 19 году заняло достаточно большие территории, и Сибири, и на юге. А как вело себя духовенство вот в этом случае, так сказать? Было ли признано, так сказать, власть там, верховного правителя адмирала Колчака или там, его заместителя Деникина на юге?
Нет, ну духовенство, конечно же, на фоне советских, скажем так, большевистских репрессий, там, гонений на церковь, на, скажем так, большевистской, на советской территории, то есть духовенство на белых территориях было в курсе то, что там происходит, ну и, ну, понятно, что и не только духовенство, и поэтому была такая, ну, понятно, объединение народу в качестве, народа в качестве противостояния большевикам, как, ну, такое религиозное противостояние, ну, в принципе, можно понять, естественно, какие вопросы. Причем полностью признавались постановления поместного собора. И более того, значит, Колчак был фактически признан на территории, ну, на своих, соответственно, территориях. Он был признан, я находил такие документы, как главой церкви. То есть признавался, что он глава духовенства, вот, так сказать, на свободных от большевиков территориях.
А патриарх Тихон как-то благословлял руководителей белого движения, потому что на этот счет есть разные свидетельства там, про какую-то фотокопию иконы, которая передавалась якобы Колчаку, а с другой стороны про отказ благословить Деникина, значит, каким-то, когда приехали какие-то делегаты к Тихону. Что вот сейчас известно историкам?
Ну, во-первых, достоверных сведений нет. Ну, точнее говоря, Тихон неоднократно подчеркивал, что мы, церковь, находимся вне политики, неоднократно, значит, так сказать, отказывался благословлять белое движение, ну, с одной стороны, а с другой, понятно, что он находился под колпаком, под четким там, советским надзором.
То есть он фактически под домашним арестом какое-то время был.
Да, и под домашним арестом вызывали его там, к следователям. То есть просто так это было, ну, не, как бы так сказать, просто так, без опасения за свою жизнь, за свою безопасность, он не мог благословить. Ну, мог, конечно, но не сделал. И, кстати говоря, Тихона называли Тих-он. То есть Тихона, и подчеркивали причем, что времена исповедников, там, типа патриарха Гермогена, давно прошли, и, значит, Тих-он. Он, значит, ну, как бы такой патриарх, в общем, так сказать, который не горит сердцем.
Ну, а, скажем, попытки диалог вести с совнаркомом. Вот в октябре 2018 года было даже обращение со стороны патриарха к совнаркому. Здесь какой-то был прогресс, так сказать? Вели с ним переговоры представители большевистской власти?
Нет, большевики, так сказать, отдалялись от... Ну, в смысле, подчеркивали свое, что, так сказать, что, ну, как бы, что они не намерены строить государство совместно с церковью, и даже более того, декрет об отделении церкви государства был разработан, ну, с участием там, одного священника Галкина, но без учета мнений там, ну, иерархов, без учета мнений поместного собора, хотя поместный собор как раз обращал, ну, узнав, что значит готовится декрет об отделении церкви государства, хотели принять участие в разработке этого декрета, но, значит, советская власть их не допустила к этому. Ну, то есть, советская власть, то есть, духовенство неоднократно пыталось найти какие-то там смычки с государством, с советской властью, и возлагало, причем, определенные надежды изначально на советскую власть, что, дескать, советская власть ну, стремится к благу народу, ну, и, соответственно, церковь поддерживает советскую власть так потенциально. Но, в общем, этим всем мечтам не удалось сбыться, нет.
А была ли какая-то открытая позиция, опять же, руководства церкви, патриарха Тикона, ну вот в связи с насилием с одной стороны, другой стороны, там осуждение насилия в отношении мирного населения или там еврейских погромов? У нас есть какие-то документы на этот счет?
Нет, на сей счет, конечно, это целая пачка посланий самого Тихона, пачка посланий Поместного собора. То есть такие миротворческие послания, они, конечно, вам, ну, по многим поводам выходили, и перед декретом об отделении церкви и государства, и после, и там по поводу Брестского мира, и там, и Корниловского мятежа, и так далее. Ну, то есть такие общие слова, что, дескать, надо любить друг друга, надо созидать родину, надо там бороться с внешним врагом, с учетом того, что, так сказать, еще шла Первая мировая война с Германией. То есть такие общие слова, конечно, звучали, но без рычагов воздействия, ну, как бы, без механизма осуществления всего этого дела, что было бы возможно при царской власти, все-таки были сотрясания воздуха и даже, ну, как бы, в чем-то вызывали отрицательные, даже отрицательные реакции.
Ну, в какой-то момент вот все-таки представители церкви там проводили какие-то массовые, я бы сказал так, манифестации в виде крестных ходов, там, когда их прижимала власть. Это, я так помню, к 18-му году относится. А позже уже, видимо, они не рисковали, да, такими
действиями? Ну, там же начались же расстрелы, то есть непосредственно. Сначала были не сами крестных ходов, а кто организатор крестных ходов, их там судили. Потом осужденных стали расстреливать, потом стали большевики расстреливать уже сами крестные хода. И, ну и поэтому, так сказать, понятное дело, все это стало уже опасным и, скажем так, далеко не безопасным. Кстати говоря, один из рубежных документов, это одно дело декрет об отделении церкви от государства, а другое дело была еще выпущена 23 августа 2017 года инструкция по... 23 августа 2018 года. Инструкция по проведению в жизнь вот этого самого декрета. И там уже были подробно расписаны как раз вот меры, что вот эти двадцатка верующих, которые, значит, там просят, так сказать, приход, заключают договор с местными властями, что и в церквях запрещена какая-либо политическая проповедь, политические обсуждения, политические манифестации, запрещено издание там церковной какой-либо антисоветской литературы, должен быть регламентирован колокольный звон, чтобы не было набата, например, на сбор людей относительно, значит, ну, как бы, там, в качестве реакции на действия большевиков в отношении церкви. То есть колокольный звон был фактически запрещен. То есть вот эта вот инструкция, она сыграла такую вот ключевую роль. То есть тут не тот декрет, а вот эта инструкция. Потому что вот в результате ее были как раз закручены очень сильно гайки, так сказать, во-первых. А во-вторых, начавшийся вскоре красный террор, большой террор, ну вот как раз уже, так сказать, сделали очень опасным, скажем так, ну какие-либо антисоветские выступления, даже слова против советской власти.
А какова была позиция по поводу монастырей? Их закрывали или, так сказать, пока оставили в покое?
Ну, там же декрет о земле, значит, земля была объявлена, значит, соответственно, церковь не может, ну, национализация земли, земля переходила местным, значит, там, комитетам, и, соответственно, монастыри лишали земель. И на фоне того, что, опять же, издания, ну, не только монастыри, а еще и вообще все церковные здания были объявлены на народным достоянием, то, значит, началось, соответственно, изъятие монастырей, скажем так, из, ну, не собственности церкви, но из ведения, скажем так, из ведения духовенства.
Там... В некоторых монастырях даже концлагеря тут же устроили, по-моему, да, в Симоновском монастыре.
Да, концлагеря, ну, там или трудовые коммуны, в общем, так сказать, там уже как бы детали. Ну, конечно, готовая тюрьма, стены есть, крепкие стены, из которых быстро сразу не выскочить, так сказать. Ну, как бы, цепь готовых тюрем по всей стране.
А в 19 году была еще кампания по вскрытию мощей. Это такой был, я так понимаю, инструмент тоже давления на церковь со стороны большевиков?
Ну, это не 19, лучше сказать, конец, там, ноябрь 18 года. Да, конечно, то есть большевики на фоне вот этих всех, скажем так, чтобы поставить народ на колени, скажем так, и Ленин же потом признавал, что Россия завоевана большевиками, то есть это цитата. Чтобы завоевать Россию, надо было завоевать, соответственно, церкви, то есть лишить людей там святыни, Ну, а как лишить людей святыни? Ну, как-то десакрализация, вот там кощунство, прочее, прочее. Вот эта кампания кощунств, начиная там с Александра Свирского, с мощей, была проведена. Но не достигли большевики своей цели, то есть народ не отошел от церкви, что, дескать, там некоторые мощи, значит, так скажем так, не очень понятного происхождения или там еще что-то. То есть народ, наоборот, стал сплачиваться вокруг церкви. То есть вот кампания о вскрытии мощей, она не достигла своей идеологической цели.
Угу. Ну и была так прекращена, в общем.
Ну да. Ну, главное, там изъяли, опять же, там драгоценные раки, неизвестно,
куда пропадали. А, то есть изъятие уже происходило, так сказать, имущество в этот момент такого,
да, богослужебного. Ну, потихонечку. То есть, это не была такая большая кампания по изъятию церковной собственности. Кстати говоря, вот в плане ну, это если забегать вперед вообще о том, ну, опять же, вопрос, кому принадлежит церковная собственность, если не говорить о кампании изъять церковных ценностей. Вот я нашел телеграмму, в церковных ведомостях она опубликована, телеграмма митрополита Антония Ватковского от 28 января 1904 года по случаю начала русско-японской войны. Он пишет Николаю II, посылает телеграмму. В ней говорится: «Располагай нами, ну то есть, государь, располагай нами и имуществом нашим. Нужно будет, церкви и монастыри внесут драгоценные украшения святынь своих на алтарь Отечества, поборником имени Христа Господа и так далее». То есть в период русско-японской войны митрополит, первенствующий митрополит, Санкт-Петербургский митрополит, предлагал Николаю II, пожалуйста, если надо, церкви и монастыри внесут драгоценные украшения своих там, на алтарь Отечества там, для войны с врагом. То есть, как такового строгого запрета на изъятие церковных ценностей, ну, в общем, тут как бы не так все однозначно. Хотя нынешние, конечно, скажем так, церковные историки трактуют, что это была такая кощунственная кампания. Ну, в чем-то да, но тут с большими оговорками.
Ну, это там в связи с голодом. Мы еще об этом, я думаю, как-нибудь поговорим. Я хотел вот по поводу все-таки появления отдельного сначала вот церковного управления на юге России, которое, как я понимаю, превратилось потом в зарубежную церковь. А вот это вот было решение самого Тихона предоставить такую автономию, собственно, тем, кто находится на территории, контролируемой белыми, и потом за границей.
Ну, Тихон это чуть попозже. Дело в том, что, ну, когда страна разделилась, скажем так, на вот эту линию, ну, условно, линии фронта назовем, там, на белых красных, то, понятно, на территории, ну, красных были свои особенности, о которых мы говорили, положение церкви, а на территории белых были свои особенности, ну, скажем так, ну, исторические особенности положения духовенства, ну, скажем так, назовем свободной России. И духовенство там занимало, ну, занимало одну из, понятное дело, ведущих таких идеологических ролей. И встал вопрос, а как управлять церковью? То есть церковь – это большая иерархическая структура. И сами архиереи вот, образовали, значит, там, церковное управление на юге России. Собор был в Ставрополе, несколько архиереев собралось, и как раз решали, как им осуществлять церковное управление. Ну, во-первых, признавалась, конечно, власть патриарха Тихона, то есть, безусловно, постановление по месту собора, и ими было принято решение, ну, то есть, окормлять паству, ну, в своих, так сказать, особых условиях. Но все эти постановления, то есть они прямо говорили, что когда Россия будет свободна от большевиков, мы, конечно, все наши свои там акты представим на утверждение Тихона. Так вот, то есть само духовенство, епископат, он само лично, если говорить, вот, что он находился в отрыве от центральной церковной власти, он самолично стал, значит, ну, как бы, принял решение, что надо управлять, соответственно, своей паствой.
Ну, такая самоорганизация.
Ну, самоорганизация,
да. Юго-Восточный собор, Сибирский собор был.
Ну, Сибирский собор тоже сам примерно одинаково были характер постановлений. И в ноябре 2020 года, уже после белой миграции, ну, примерно все это совпало. То есть Тихон выпустил, ну, Тихон плюс священный, вместе с священным синодом и высшим церковным советом издал указ о том, что, в общем, предоставил правила организовывать на местах органы церковного управления. То есть, вот это было все придано как бы легитимно.
Ну что ж, спасибо. Я благодарю Михаила Бабкина, профессора, доктора исторических наук. Мы говорили о православной российской церкви. В 18-19 году вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.